Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы расскажем сегодня о том, как Россия продолжает дезинформировать другие страны про якобы имеющиеся у Украины ядерные планы. Расскажем про то, как россияне готовятся зверствовать в Украине, реально это практически цитата, и других военных преступлениях, уже совершенных российской армией в этой стране. Расскажем несколько международных новостей. Начнем же, как всегда, со сводки, что известно об обстрелах и положении на линии фронта. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Ночью 3 ноября россияне обстреляли Днепропетровскую область, нанесли удары по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге, по автозаправке в Никополе пришелся удар и по промышленному предприятию в Павлодаре. Там серьезные разрушения. Уточняется, что в объект энергетической инфраструктуры попал российский дрон «Камикадзе», а в объект водной инфраструктуры попала ракета. Запорожская АЭС полностью обесточена из-за обстрелов. Повреждены две последние высоковольтные линии связи АЭС с украинской энергосистемой. За прошедшие сутки россияне нанесли 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них Купянск в Харьковской области, Кременчуг в Полтавской области, Угледар в Донецкой области. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины отбили атаки возле 12 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях. И сегодня же главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что с 24 февраля украинские военные уничтожили вдвое больше самолетов россиян, чем те потеряли за 10 лет войны в Афганистане. Но периодически появляются вот эти цифры, и их сравнивают с потерями россиян в разных войнах, во время разных конфликтов, в том числе во время войны в Афганистане. И каждый раз эти цифры свидетельствуют о том, что потери сейчас очень серьезные, которые Россия по-прежнему до конца не признает. Еще важные цифры. Российское вторжение в Украину вынудило около 14 миллионов украинцев покинуть свои дома. Это стало самым быстрым и масштабным перемещением людей за последние десятилетия, заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Это привело к тому, что число беженцев и перемещенных лиц во всем мире превысило 103 миллиона человек, добавил он. Ну и в завершении сводки о ситуации в оккупированном Херсоне. Российские военные, как сообщает Радио Свобода, грабят дома и предприятия в городе. Как заявила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, цитата, «разграблено абсолютно все имущество в нашем городе, которое принадлежало коммунальным предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность города. Коммунальное предприятие «Херсон-Горводоканал», которое имело на балансе большое количество именно технических средств, машин, все вывезено, ничего нет», — сказала Луговая. Такая же ситуация и на предприятии «Херсонгаз». Оно полностью разворовано. Ну а создание Херсонской областной администрации сняли флаг России сегодня. Фотографии и видео опубликованы в местных пабликах. Их публикуют также и российские СМИ. Российские власти пока это не комментируют. Однако российский ставленник в Херсонской области, глава оккупационной администрации Кирилл Стримаусов, в эфире телеканала «Соловьев ТВ» предположил, что российские войска могут быть отведены на левый берег Днепра.
Ну вот, он это предполагает публично, еще до всех объявлений со стороны военного командования России, что может свидетельствовать о том, что все это является частью некой информационной операции. Во всяком случае, такие предположения высказывает начальник Объединенного координационного центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она возглавляет там пресс-центр и, по ее словам, это может быть провокацией с целью создать впечатление, что Россия оставляет населенные пункты области и входить в них безопасно. Косвенно это можно подтвердить тем, что по самым разным данным в оставляемые иногда под серьезным давлением оккупационных властей местными жителями жилища вселяются российские военные, причем иногда не в униформе, иногда, так сказать, что называется, по гражданке. И есть ощущение, что Херсон на самом деле укрепляется, тогда как российская пропагандистская машина пытается создать впечатление, что действительно его могут оставить. Что же делает Россия, в принципе, на оккупированных территориях? Вот ты, Ксюша, уже рассказала о полном разграблении всего. Ну, это часть тех военных преступлений, которые фиксируются украинскими правоохранительными органами. В частности, сегодня украинская полиция сообщила конкретные имена. Она назвала двоих российских военнослужащих из 90-й танковой дивизии, которых подозревают в изнасиловании беременной женщины и пытках мирных жителей под Киевом в марте 2022 года. Надо сказать, что на сайте офиса генпрокурора Украины приводятся страшные подробности того, что происходило, свидетельства того, что было. Имена называются Ренат Хакимьянов и Арслан Салихов. Где они находятся, сейчас неизвестно. Но вот они служили в 6-м танковом полку, и там вот под Киевом, село Великая Дымерка Броварского района Киевской области, там именно они захватили беременную женщину, изнасиловали ее, били при этом и так далее. Но это практика не только марта этого года, но и недавняя практика тоже. CNN сообщила, что украинские правоохранительные органы зафиксировали как минимум 6 случаев сексуального насилия со стороны российских военных на тех территориях, которые украинская армия возвратила в Херсонской области. Скорее всего, реальное число таких преступлений гораздо выше, поскольку многие жертвы о таком не рассказывают, и одной из пострадавших от насилия женщин 56 лет, и она рассказала CNN, именно самому телеканалу, что в конце августа двое российских солдат ворвались в ее дом, один из них ее изнасиловал. Ну и то, что с такими настроениями, с настроениями совершать преступления в Украину едут люди из России воевать, подтверждает недавняя съемка в Ханты-Мансийском округе. Там формируют якобы добровольческий батальон «Югра». Есть съемки с построения этого батальона на плацу. Сегодня они появились. Батальон тренируется, и в частности бойцы кричат на видео, что хотят крови и собираются ехать в Украину убивать. Батальон организован ветераном спецназа майором Дмитрием Аксеновым. Администрация округа Ханты-Мансийского говорит, что она этому человеку полностью доверяет. Ну, совершенно очевидно, что общее настроение российских оккупационных сил в Украине, что они пришли страну уничтожать и никак не защищать никакое там русское население.
Ну, а местное население, украинское, разными способами сопротивляется оккупации. Я сегодня записала интервью с президентом ассоциации «Укрводоканал Экология» Дмитрием Новицким, и он мне рассказал о ситуации с водоснабжением в разных регионах Украины, в том числе рассказал о том, что он знает об оккупированных территориях, и там происходят очень интересные вещи. Жители тех населенных пунктов, которые находятся пока под оккупацией, они не хотят платить за коммунальные услуги России, они хотят платить Украине, потому что Украина, собственно, их и обеспечивает этими коммунальными услугами, и они даже в таких тяжелых условиях находят способы это сделать. Как рассказал мне Дмитрий Новицкий, они забираются там на какие-то пригорки, ловят сигнал, заходят на сайты банков, через которые они проводят платежи, и оплачивают коммунальные услуги, платят за воду и так далее. То есть таким образом проявляют патриотизм, ну и таким образом сопротивляются российской оккупации. Ну а теперь о тех, кто едет, как ты уже рассказал, воевать в Украину, или о тех, кто не хочет ехать воевать в Украину. Ко 2 ноября в петербургские суды поступило 80 исков об оспаривании решения о мобилизации. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Суды отказали в удовлетворении требований по 15 искам, еще по 12 прекратили производство. И только один иск суд частично удовлетворил. Ранее издание «Медиазона» выяснило, что на самом деле к середине октября мобилизация коснулась почти 500 тысяч человек. При этом 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался о том, что они выполнили планы, призвали всего 300 тысяч мужчин, но были сразу предположения, что эта цифра, конечно, выше. Выплаты мобилизации мобилизованным в России и их семьям, включая компенсации в случае ранения или смерти, за ближайшие полгода составят от 900 миллиардов до 3 триллионов рублей. Такие расчеты привел в интервью агентству Рейтер директор по инвестициям компании «Локо Инвест» Дмитрий Полевой. Аналитики обращают внимание на то, что федеральный бюджет на следующий год сверстан без учета трат на мобилизацию и так называемое присоединение 4 областей Украины. Но что касается денег, которые платят мобилизованным, на самом деле платят их далеко не всем и далеко не всегда. Вот накануне в Ульяновской области более 100 мобилизованных из Чувашии вышли на акцию протеста, потому что они как раз этих выплат не получили. Издание «Медуза» со ссылкой на обращение мобилизованных, опубликованное проектом «ГУЛАГу нет», сообщает об этом и пишет, что мобилизованные жалуются на то, что не получили ни единовременных выплат в размере 300 тысяч, ни денежного обеспечения в 195 тысяч рублей, которые обещал президент. И что самое интересное, во время протеста они выкрикивали лозунг такой: «Один за всех и все за одного».
О неготовности российской армии и всех тех, кто в нее затягивается всеми возможными способами, либо сам идет как доброволец какой-либо войне, написал Леонид Невзлин, достаточно известный российский бизнесмен, находящийся в эмиграции в Израиле, и написал он это в телеграм-канале по прочтении моего интервью с генералом Беном Ходжесом. Он поддерживает мнение Ходжеса о том, что Украина может победить. И вот что пишет Невзлин: «Украинская армия готова и к холодам, и к распутице, а вот русские горе-войска не готовы ни к чему вообще. Жалко времени перечислять, к чему они не готовы. Вот к одному только и готовы, пожалуй, мстить за свою слабость мирным жителям, бомбить безоружных, убивать детей, беременных женщин и стариков. Это да, это их фишка. Вся эта кровавая клоунада будет ездить цирком Шапито по мозгам мирового сообщества до тех пор, пока клоунов с его начальником не посадят в клетку». В общем, такой довольно жесткий пост от Леонида Невзлина по прочтении публикации «Голоса Америки». Но насчет клоунады, на самом деле она действительно продолжается, потому что секретарь Совета Безопасности России регулярно продолжает рассказывать о том, что грязный ядерный заряд создается на Украине при помощи Запада. Он вот сегодня встречался со своими коллегами, секретарями Совета Безопасности стран СНГ, и он говорит: по имеющимся данным на Украине, я цитирую Патрушева, проводятся работы по созданию грязного ядерного заряда. Мы считаем, что процесс проходит не без участия западных кураторов. Даже вот не может в простоте при участии сказать, не без участия, говорит. В это же время МАГАТЭ, Международное агентство по атомной энергии, завершило проверку на 3 объектах в Украине, которые проводились по запросу властей этой страны после российских заявлений. И МАГАТЭ, конечно же, не обнаружила никаких признаков незарегистрированной ядерной активности. Об этом заявил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Вот цитата: «За последние несколько дней инспекторы смогли провести все мероприятия, которые запланировала МАГАТЭ. Им был предоставлен беспрепятственный доступ к объектам. На основании оценки имеющихся на сегодняшний день результатов и информации, предоставленной Украиной, агентство не обнаружило каких-либо признаков незаявленной ядерной деятельности в этих местах». И это, конечно, очередной международный удар по российской пропаганде, которая распространяется в том числе и официальными лицами. При этом Киев требует судить российских пропагандистов за геноцид. Это заявление Украинского министерства культуры и информационной политики, заместитель главы этого ведомства Тарас Шевченко, хорошее имя,
да,
говорит, что российские пропагандисты должны понести наказание наряду с политическим руководством страны за разжигание вражды, распространение ненависти и участие в геноциде. Вот цитата из Тараса Шевченко, нового Тараса Шевченко. «Это касается всех элементов и участников войны и пропагандистов, если не в первую очередь, то как минимум на уровне с теми, кто непосредственно отдавал приказы о начале наступательных операций».
Да, это очень символично, что Тарас Шевченко комментирует именно преступление слова. А вот ты упоминал Патрушева. Издание «Таймс» со ссылкой на источник в российском правительстве пишет сегодня о том, что секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев и директор директор ФСБ Александр Бортников убедили Владимира Путина в свое время в необходимости вторжения в Украину. Они пишут об этих двух людях именно как о таких двигателях, инициаторах того, что случилось. Times пишет, что главные силовики решили, что у них истекает время до окончательного решения вопроса западной агрессии, как там сказано. Истекает время, потому что Путину уже 70 лет, и вот они решили, что надо что-то делать. К середине лета 2021 года в ближайшем окружении Путина сформировалась критическая масса мнений о необходимости нанесения решающего военного удара. Об этом рассказал источник газеты в российском правительстве под псевдонимом Сергей Рыжий. При этом формат удара тогда еще не был определен. Однако Патрушев и Бортников приняли принципиальное решение о том, что необходимо вторжение, и им оставалось подготовить силы для удара и окончательно убедить Путина начать операцию. Кроме того, сообщается о том, что на Путина повлиял миллиардер Юрий Ковальчук, который увлекается философией Ивана Ильина, на которого ссылаются регулярно разные российские пропагандисты. Times вспоминает мартовскую колонку журналиста Михаила Зыгоря в «Нью-Йорк Таймс», в которой он сообщал, что Ковальчук проводил много времени с Путиным, когда тот жил в резиденции на Валдае весной и летом первого года пандемии. Ну а что касается Сергея Шойгу, министра обороны, то его называют таким колеблющимся исполнителем, подчеркивая, что политическая инициатива войны все-таки исходила именно от силового блока.
Ну, очевидно, что мир постепенно приходит к мысли о том, что всех этих людей стоит признать террористами. Я напомню, что о признании режима российского террористическим раньше высказалась этой осенью парламентская ассамблея Совета Европы, а теперь Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию о том, чтобы признать российский режим террористическим. Пока непонятно, будет ли эта резолюция вынесена на голосование всего чешского парламента, но Комитет по иностранным делам уже одобрил. Естественно, что с террористическим режимом довольно трудно находиться на одной международной площадке, особенно для той страны, на которую он напал. И президент Украины Владимир Зеленский заявил, что откажется от участия в саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, вот уже дни считаем мы до этого саммита, если на этом мероприятии будет присутствовать российский президент Владимир Путин. Позиция моя личная и позиция Украины заключается в том, что если лидер Российской Федерации будет участвовать в саммите, имеется в виду, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как сложится в будущем. 15-16 ноября на Бали в Индонезии произойдет этот саммит, и пока еще российское руководство решает, кого оно туда пошлет, официально никаких заявлений нет, но все источники говорят, что, скорее всего, это будет глава правительства Мишустин и не лично Владимир Путин, который там может нарваться не просто на бойкот, а на всякие другие неприятные сцены.
Тем временем разные страны продолжают помогать Украине разными способами. Вот, например, премьер-министр Камбоджи Хун Сен согласился отправить саперов для обучения украинских военных обезвреживанию мин. Об этом сообщает камбоджийский МИД. Хун Сен поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал отправить инструкторов в сотрудничестве с Японией. Дело в том, что после почти 30-летней войны, которая закончилась в 1998 году, Камбоджа стала самой заминированной страной в мире. Это представляло, естественно, опасность для гражданских лиц, для простых людей, особенно в сельской местности. И с теми же самыми проблемами еще 8 лет назад столкнулась Украина. Я тогда работала на радио в Киеве, мы очень много эту тему обсуждали в эфире, что много понадобится времени на разминирование, а тем более после полномасштабного вторжения эта проблема снова стала актуальной. Так вот, с тех пор в Камбодже большое число мин и других неразорвавшихся боеприпасов было извлечено и уничтожено. Это помогло значительно сократить число жертв. Так что камбоджийские саперы считаются одними из самых опытных в мире. И вот теперь они будут учить украинских военных. Еще о помощи. Корпорация Microsoft расширяет поддержку Украины до конца следующего года. и предоставить технологическую помощь на $100 миллионов. Об этом заявил вице-президент компании Брэд Смит во время встречи с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым. Отмечается, что благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура, другие секторы в Украине продолжат бесплатно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft. Также Болгария может начать предоставление военно-технической помощи Украине после того, как оборонные и внешнеполитические комитеты парламента одобрили два предложения, представленные проевропейскими партиями. Хотя Болгария и Венгрия непосредственно не поставляют Украине оружие, военные заводы Болгарии получают огромные прибыли от продажи оружия, которое использует украинская армия в войне против России.
Ну вот пока Украине помогают гиганты вроде Microsoft, другие гиганты уходят с российского рынка навсегда. В частности, один из любимых автомобильных брендов российских зажиточных людей, компания Infiniti, уходит полностью с российского рынка и прекращает поставки новых автомобилей. Они сделали пресс-релиз, в котором говорят «сайонара». Это на японском означает «до свидания». И выражают надежду, что когда-нибудь вернутся, но понятно, что в нынешней обстановке в России больше они работать не могут.
Ну, а мы с «Сайонара» говорим с радостными новостями, как всегда. Ну, как радостными, естественно, на общем фоне они выглядят хоть немного оптимистично. Я читаю уже который день о том, как украинцы в условиях отсутствия света помогают друг другу, помогают соседям. По соцсетям распространяются картинки, фотографии таких наборов первой необходимости, которые люди оставляют друг другу в лифте, и которыми могут пользоваться все соседи. То есть, если ты едешь в лифте, и в этот момент отключили свет, у тебя там есть все необходимое, вода, там даже что-то перекусить, фонарик, какие-то салфетки. И больше всего меня тронула такая баночка, и на ней написано: если захотите в туалет, эта банка вам пригодится.
В свое время, почти 20 лет назад, ездя в Украину и освещая ее для русской службы BBC, я видел, какое огромное различие существует между украинским и российским обществом в смысле взаимопомощи и ощущения людей рядом, что они тоже люди, и к ним надо таким образом и относиться. Я надеюсь, что именно вот эта разница и это ощущение единства человеческого в украинском обществе будет ему помогать побеждать в этой войне и восстанавливать страну.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.